Глава 4. Первое столкновение. Конечно, относительно недавно я обчистил столицу сверху донизу, но специфика крупных государственных объектов такова, что они не могут обходиться без запасов артефактов в хранилищах. Если их вычистили, надо просто найти денег и купить новые, ведь верно? По описанию Дхакуна, посетившего хранилище артефактов Министерства обороны, они так и сделали. К нему я и направился. Дхакун дал мне название нескольких самых лучших артефактов, каждый из которых можно было продать не дешевле 4-5 тысяч золотых монет, а то и больше. Сначала постараюсь похитить их все. Отработаю стратегию, а потом возьмусь за короля. Король казался мне самой безобидной мишенью. Админы, усложнив мне работу с призывом крота, так и написали, что я буду виден для того, у кого похитил вещь в течение часа на карте. Я могу себе представить, как министр, взяв с собой команду спецназа, рванет за мной. Все-таки министр обороны, а не финансов. А вот что так же сделает король, это вряд ли. Ему его жизнь дороже нескольких тысяч золотых, чтобы лично гоняться за необычным вором. Короли, они существа подозрительные, в особенности те, кто сотни лет продержался на своем троне, как в случае Тахвана II, и могут заподозрить, что их выманивают таким образом в искусно подготовленную засаду, которую, если все же король будет за мной гоняться как мальчик, надо будет действительно организовать. А если Тахван II пустит сам за мной погоню, а лично в ней не будет участвовать, то ее будет легко стряхнуть с хвоста. Толку, что, сидя во дворце, он видит, где я нахожусь. Главное, что сотовых телефонов тут нет. Погоне он сообщить мое местонахождение не сможет. Хотя, подумав еще немного, понял, что был неправ. Что хорошо у королей, так это неограниченные ресурсы. Кто ему мешает каждые пару минут открывать новый портал, отправляя очередную партию воинов, меня ловить после изменения мной маршрута. Еще одна мысль пришла в голову. А зачем вообще связываться с погоней, если можно подгадать ограбление к отъезду владельца в далекие края? Нужно просто собирать информацию, подкупать слуг или поставщиков продовольствия и действовать на ее основе. Но, поразмыслив, я признал ее неудачной. В обыденном мире это бы сработало на ура. А здесь, где каждый богатый и знатный господин имеет про запас свиток портала, он в течение нескольких минут вернется домой и бросится за мной в погоню. Значит, все же пещеры. Мое прибытие в эльфийскую столицу трудно было назвать торжественным. Под пологом невидимости я пробрался к равноудаленной точке крепостной стены между двумя воротами. Посредством полета быстренько перебрался через крепостную стену и самыми темными безлюдными закоулками направился ко дворцу Министерства обороны. Приблизившись на 3,5 сотни метров, чтобы уж наверняка, скостовал поиск крота, выбрал из красных искорок артефакты с названными мне Дхакуном названиями и нажал «Извлечь дыхание дракона». Сам тут же рванул подальше от Министерства обороны, в глухой тупичок, который присмотрел для открытия портала. Артефакт меня догонит по-любому. А вот погоня не должна. Для ускорения процесса перемещения я скостовал невидимость и через 2 минуты был уже на месте. Открытие портала совпало с появлением в моей руке меча из хранилища Министерства обороны. Я шагнул в портал. Вышел возле входа в систему пещер и тут же забежал внутрь. Мигнуло сообщение, что я потерял балл репутации в Лен-Лан-Лине за несанкционирование властями открытия портала. Ох, то ли еще будет. Действие портала закончилось, он схлопнулся. Дхакун отрапортовал, что никто за мной в состоянии стелса из портала не выходил. Первый этап отрыва от погони прошел по плану. Оставалось дожидаться, когда погоня прибудет на место. К моему удивлению, я успел соскучиться в ожидании, когда, наконец, увидел на синем небе 1,5 десятка белых грифонов с всадниками, приближающихся ко входу к моей пещере. И тут до меня дошло. Чтобы открыть портал прямо ко мне, кто-то из окружения министра или он сам должен был прежде побывать здесь. А так они нашли кого-то, кто был вообще в окрестностях. Открыли туда портал, а оттуда уже полетели навстречу со мной на птичках. Дождавшись, когда они приблизятся, я подошел к выходу из пещеры и помахал министру, которого уже отчетливо различал, и его команде приветственно рукой. Предварительно встав на высокий камень, чтобы скрыть небольшой гномий рост, и набросив на голову плащ. Как я и рассчитывал, Агислигур пришел в замешательство. Это ненормально. Когда ты гонишься с полутором десятков отборных воинов за нахальным воришкой, а он, вместо того, чтобы чесать как можно быстрее, пытаясь забиться в самую темную и пыльную дыру, радостно тебя приветствует. При этом выглядит очень странно. Руку еще видно, а вот туловище и голова неразличимы. Конечно, когда они слезли с грифонов в полусотни метрах от меня и взяли в руки луки, я уже из виду скрылся. Не хватало мне еще быть напичканными стрелами. К лучникам, особенно эльфийским, я питал большое почтение. Но подозрения, охватившие у министра, сделали свое дело. И нападать на меня он не спешил. Мне тянуть время было выгодно. Меньше израсходуй магии, следовательно, сэкономлю на эликсирах на ее восстановление.
«Привет! Привет! Агислигур!»
— крикнул я. И эхо усилило и разнесло мои слова по окрестностям, исказив голос до неузнаваемости.
«Что? Пришла пора умереть?»
Мои слова энтузиазма министру не прибавили. Во всяком случае, никакого сигнала к атаке не последовало. Мне казалось, я даже мог слышать, как скрипят шестеренки в его мозгу. Кто и зачем выманил его в эту глушь, украв артефакт из его дворца? Не сидит ли в скалах засада, которая вот-вот атакует его? Я заржал, как конь, когда через две минуты вся группа, старательно окружая министра, чтобы своими телами защитить его от стрел потенциальных убийц, вызвала грифонов и стартовала в небо, из которого недавно явилась. Правду говорят, что самый страшный враг тот, кого сам себе придумаешь. Проводив взглядом удаляющиеся к столице хвосты грифонов, я на всякий случай пересчитал их. Все верно. Сколько прилетело, столько и улетело. Да, дела. А я-то представлял себе, как буду героически убегать по темной пещере, ставя барьер за барьером на пути преследователей. Выждав, когда грифоны совсем исчезнут из поля зрения, я посмотрел на часы. До истечения срока моей видимости на карте для Агислигура оставалось еще полчаса. До этого к деревне, в которой меня ждала Адельхейд, и соваться было нечего. Приятственно пересидев на теплых камнях под ласковым солнышком это время, я вызвал своего грифона и на минимальной высоте полетел к деревне. Маршрут я взял немного в левую сторону. Вдруг опытный в таких делах министр все же исхитрился оставить где-нибудь наблюдателя. Приземлившись в полутора километрах от деревни, пошел перпендикулярно маршруту грифона и через 20 минут уже в нее вошел. На всякий случай, последнюю сотню метров по лесу и по деревне до таверны прошел в стелсе. Меня волновало, что я оставил Адельхейд одну с ее мрачными мыслями, поскольку мое задание на получение нового полезного навыка она должна была уже давно выполнить. К моему облегчению, Адельхейд была на месте и выглядела относительно неплохо, по сравнению с тем, в каком виде она была вчера. Видимо, то, что я представил ей понятную и одобренную ею программу действий по мести эльфам, дало ей опору, позволяющую держаться. Но все же, едва скрипнула дверь, и я появился на пороге, она радостно бросилась ко мне, обнимая. «Бедняжка», — подумал я, — «боится, что я тоже погибну, как родители». «Все в порядке, все в полном порядке», — поспешил успокоить ее я. «Вот я уже и вернулся, и с первой добычей». И я горделиво протянул ей меч. Я его уже, маясь от безделья пещеры, внимательно рассмотрел. Дхакун сделал хорошую подсказку. С первого раза я утащил, скорее всего, самый ценный артефакт.
Дыхание дракона. Легендарный. Урон 160-190. Плюс 5 к ловкости, плюс 4 к силе. При каждом ударе обжигает противника пламенем. Шанс критического урона 35%. Минимальные параметры для использования. Сила 50, ловкость 50.
Адельхейд с уважением подержала в руках крутой артефакт и спросила меня робко. «Надеюсь, ты не слишком рисковал?»
«Нет, что ты!»
Я рассказал ей, как все было, вызвав даже один раз заливистый смех, по которому так скучал последнее время, Когда Адельхейд услышала про трусливое бегство министра, который сам себе придумал несуществующих страшных противников. Естественно, я понимал, что министр, благополучно убравшись в столицу, может прислать сотни воинов, чтобы обыскать на всякий случай как пещеры, так и ближайшие населенные пункты. Поэтому мы тут же вышли из деревни, вызвали грифонов и полетели, куда глаза летят, ища населенный пункт, который соответствовал бы всего двум условиям. Находился бы не слишком далеко от столицы и был рядом с известняковыми скалами, в которых так легко образуются пещеры. Мне нужна была большая коллекция пещер для последующих акций против эльфийских сановников. Глупо появляться там, где уже был, когда тебе противостоит целое государство, способное при необходимости мобилизовать тысячи человек. Я летел рядом с Адельхейд и думал, осмелится ли министр рассказать о краже ценного артефакта королю? Или попытается списать его исчезновение одним из тех добрых бюрократических методов, которые используют в подобных случаях во всех армиях мира. Пришел в негодность. Отправлен на ремонт. Обменен на ценную информацию о планах противника. Достаточно быстро мы нашли и деревню, и местного любителя пещер, который показал нам все пещеры, которые нас интересовали. Тут же мы и пообедали, а потом я вылетел в столицу на очередную акцию. Придуманный способ скрытного проникновения в столицу не подвел и на этот раз. И вскоре я подходил поближе к дворцу Министерства обороны. А вот тут уже были серьезные изменения. Все ранее безлюдные переулки просто кишели военными всех званий, от рядового до майора. Похоже, министр серьезно отнесся как к похищению ценного артефакта, так и к угрозам от неизвестного в свой адрес. Ну что же, у меня все равно был проверенный способ подобраться на нужные мне 3,5 сотни метров к зданию. Стелс, полет, крона густого дерева, соприкасающаяся с соседней поближе к дворцу, и через минуту призыв крота. В этот раз я выбрал. Изъять смертельный ветерок. Крутой лук, рекомендованный Дхакуном во вторую очередь. И тут же полет в обратном направлении, в поисках ближайшего переулка или тупика, где нет сонма военных. На гражданских мне уже было как-то плевать. Не найду безлюдный переулок, придется удивить своим порталом присутствующих гражданских. Нет, прямо на ходу передумал. Я все же не плевать без крайней необходимости. Лучше все же этого не делать. А ну как их опросят военные, и речь зайдет о и так разыскиваемом по другому обвинению гноме. Пока личность вора неизвестна, мне это на руку. Я представил, как только что подпрыгнул на месте министра обороны, увидев извещение о краже очередного артефакта, и довольно улыбнулся. Жизнь у Аги Слигура теперь будет интересная и насыщенная. Жаль, короткая. Наконец, еще через 200 метров я нашел свой безлюдный тупичок. У Аги Слигура хоть и много подчиненных, но каждый переулок и тупик в столице ими не набьешь. Мне всего-то несколько секунд было нужно открыть портал к новым пещерам и шагнуть в него. Но едва я начал снижаться, в тупик меланхолично вошел одетый в поношенную рабочую одежду эльф и прислонился к стенке одного из домов, чего-то ожидая. «Ну вот тебе и на! Постоялец, блин! Больше ему постоять негде!» Решение созрело быстро. «Тхакун, пугни-к его, а?» «Да, милорд». Тхакун материализовался в воздухе прямо перед работягой и, не говоря дурного слова, ласково улыбнулся. С дикими криками тот бросился бежать, тут же скрывшись за поворотом. Я снизился до земли, открыл портал и был таков, отбросив в сторону очередное оповещение о снятии балла с репутацией в столице. В этот раз погоня появилась быстрее, и в ней участвовал не полтора десятка эльфов, а больше сотни. Никогда раньше не видел неба, полного грифонов с седоками. В этот раз я высовываться с пещеры не стал. У меня было полное понимание того, что прошлый сценарий не прокатит. «Высадиться и тут же атакуют». Так и произошло. Вскоре раздался крик министра. «Вперед! Он в том направлении!» И шум приближающихся к пещере ног. Эльфы, конечно, прекрасные следопыты и перемещаются очень бесшумно, но не тогда, когда идут толпой. Немедли более я скостовал самый большой валун, что мог визуализировать, а в устье пещеры. Даже немного переборщил с размерами, не рассчитав. Гора вздрогнула. Когда валун визуализировался, стенки пошли трещинами. «Упс!» — сказал я сам себе. «В следующий раз буду осторожнее». У конкретно этой пещеры было еще два выхода. Оба в 400 метров с другой стороны горы, на разных уровнях, в густых кустах. Не зная, где они, обнаружить их было крайне сложно. Сам бы я без местного проводника их и не нашел. Так что у вояк, прилетевших с министром, выбор был небогатый. Либо долбить 5 метров прочно засевшего в проходе валуна, или прилегающие стенки пещеры. Они же не знают, что через 5 минут валун развоплотится. Или разбежаться по округе, пытаясь найти другие входы в пещеру. Или делать и то, и другое одновременно. Их тут столько набежало. Посмотрел на часы на интерфейсе. До истечения срока моей видимости на карте оставалось еще 45 минут. Ну что же, эликсиров на ману у меня полно. Буду время от времени возобновлять исчезающий валун и ждать, пока пропаду с карты. А потом снова наколдую валун и за 5 минут сбегу через один из запасных выходов подальше. Все шло по плану, следующие 40 минут. Бойцы министра быстро смекнули, что валун время от времени исчезает, но не стремились соваться на то место, где он тут же снова появлялся. Проявляя здравый смысл. Чувство самосохранения у них было на уровне. Скостовав предпоследний валун по моему графику, я достал из сумки заранее припасенный огурец и начал им хрустить. Что-то захотелось перекусить. Внезапно раздался голос Дхакуна. «Милорд, в 40 метрах сзади приближается 3 эльфийских воина с гражданским, тем самым, что был у вас проводником недавно». «Ах ты же ежик!» «Не у меня одного мозги работают. Догадались смотаться за проводником в близлежащую деревню». «Счастливчик. 2 раза за день заработал на своем необычном хобби. Хорошие деньги. Но как выкручиваться? Скостовать стелс и попытаться прокрасться по узкой пещере мимо них? Сомневаюсь, что в поисковой партии нет никого с амулетом против стелса. Не прокатит. Соорудить еще одну стенку на их пути, чтобы повернули? Тоже не прокатит. С ними проводник. Он скажет, что ее отродясь тут не было. Они тогда просто подождут, пока она истает, и придут ко мне в гости. А бесконечно возобновлять валун с одной стороны, стену с другой, у меня эликсиров не хватит. Правильно говорят, что все планы битвы идут на смарку, едва она начинается. Третья пришедшая в голову мысль уже выглядела правильным решением. Оно было несколько рискованным, но оптимальным из возможных. Тут же метнулся навстречу разведывательной партии, сокращая расстояние. Я помнил, что на полпути перед небольшим поворотом есть небольшое углубление в стене пещеры. Эльфы шли осторожнее, опасаясь наткнуться на засаду, так что я успел буквально за несколько секунд до них. Забравшись в естественную нишу, тут же скостовал толстую 30 сантиметров толщиной каменную стенку, полностью закрывающую и углубление, и меня от любопытных глаз. Мог бы и тоньше, но помнил, что некоторые амулеты против стелса отслеживают невидимок по биению сердца. Сильно сомневаюсь, что он сработает через 30 сантиметров камня. «Дхакун, бди снаружи и сообщай каждую минуту, как там идут дела». «Да, милорд». «Так, попробую смоделировать ситуацию. Теперь главное, чтобы проводник не вспомнил, что тут была ниша. Если не вспомнит, что будет дальше? Они пройдут мимо, а выйдут к валуну, будут ждать там, пока он не развеется». Минуты через 4 это произойдет. Тогда они встретятся и начнут обсуждать загадку, куда я пропал. В это время и у министра я пропаду с радара. Так что он им не подскажет. Самое плохое, если начнут шариться по пещере в поисках того, куда я мог запропаститься. Тогда мне придется сидеть в этой нише долго, возобновляя стену каждые 5 минут и молиться, чтобы она не развоплотилась прямо на глазах проходящих эльфов, явив меня им. Но и тут не все совсем страшно. Во-первых, есть шанс, что находящийся рядом эльф будет стоять боком или спиной к нише, так что и не заметит, что что-то изменилось, пока я не возобновлю стенку. Так, хватит надеяться на лучшее. Придумываю худший сценарий. Он будет стоять лицом и все увидит. Как он среагирует, увидев, что стена исчезла? Прежде всего, он не должен увидеть меня там. Буду ориентироваться на Дхакуна. И если перед истечением действия стены кто-то будет в окрестностях, буду входить в стелс в надежде, что у этого конкретного эльфа не будет амулета на отслеживание невидимых врагов. Вещь все же дорогая и редкая. Сомневаюсь, что у них больше, чем несколько штук на всю поисковую партию в 100 бойцов. Хотя закон подлости никто не отменял. Томительно потекло время. Дхакун дисциплинированно докладывал каждую минуту, и все шло в точности, как я и предполагал. 3 эльфа с проводником дисциплинированно ждали, когда валун исчезнет. чтобы встретиться с основной поисковой партией и получить дальнейшие инструкции. Больших иллюзий на то, что и дальше все пойдет по моему плану, я не имел. Уже убедившись, что жизнь всегда богаче даже тщательно выстроенных планов. Жаль, что я не мог отменить собственную построенную только что стену в нише. Это было прекрасное время, чтобы быстро скрыться и умчаться к одному из двух выходов. Но грех жаловаться, меня бы уже могли и убить, не имея этого редчайшего заклинания. Или мне бы удалось убить их, что вполне возможно, но, скорее всего, вместе с проводником, чего мне не хотелось делать. Местный, увлеченный спалеологией мельник, был настоящим фанатом своего дела и понравился не только мне, но и Адельхейд. «Милорд, валун исчез 10 секунд назад. Они перекликаются через пустое место, на котором он был. Видимо, боятся его пересекать». Вот оно! Жизнь снова изменила мой план. Я не догадался о психологических аспектах реакции охотящихся на меня эльфов. Валон несколько раз подряд появлялся и исчезал на том же самом месте с изрядной регулярностью. И эльфы просто боялись заходить на это место, опасаясь быть раздавленными. Так, мне это выгодно, и это очередная заминка. А если действительно снова скостовать валон на том же самом месте, я отсеку основную партию от мелкой, вызову замешательство обеих и попытаюсь им воспользоваться, чтобы сбежать. Я закрыл глаза и тут же скостовал валон. Раздался вопль, мигнуло оповещение.
«Вами убит НПС, эльф-лучник 105 уровня. Получен опыт 3600 единиц».
Блин, какой-то бедолага таки оказался посмелее остальных. И очень зря. Как говорится, есть старые солдаты и есть отчаянные солдаты. Но нет старых отчаянных солдат. Жаль беднягу, но на войне без жертв не бывает. В это время как раз и стояла моя самодельная стена. Дхакун никаких сигналов не подавал о наличии рядом кого-нибудь. Значит, небольшая партия все еще находится у вновь возникшего валуна. Но я все равно вошел в стелс на автомате за пару секунд до ее исчезновения. И тут же рванул вниз к двум запасным выходам со всей возможной скоростью. Главное, не шуметь слишком сильно до того, как отдалюсь подальше от обоих поисковых партий. «Милорд, никого нет ни сзади, ни спереди», — отчитался Дхакун секунд через 10. Наученный горьким опытом, едва только что не влип, выпустил из винтаря принца и скомандовал ему пролететь к ближайшему выходу и тут же вернуться, если обнаружит опасность. Все-таки ограниченная дальность патрулирования Дхакуна в 50 метров едва меня не подвела. Но работа над ошибками потом. Сейчас надо просто максимально быстро сматываться. Я буквально бежал по коридорам. Второй за час выпитый эликсир на ночное зрение все еще работал. Пет не появлялся, что было очень хорошим признаком. Значит, еще прилично впереди меня нет никаких серьезных угроз. Максимум. Одиночка в стелсе, но его при приближении на полсотни метров вычислит Хакун, так что я смогу с ним разобраться. Подбежав в блаженной тишине к ближайшему выходу, призвал Пета в инвентарь и снова выпустил. Это был самый быстрый способ с ним пообщаться. Пет никаких сигналов опасности не подавал. Отправил наружу и его, и Дхакуна, присоединился к радару Пета, чтобы лично убедиться, что снаружи нет засады. На крутом спуске, следовавшем сразу за густыми, скрывавшим вход кустами, никого не было видно. Было пару мест метрах в 100 отсюда, в которых можно было организовать засаду. Но это достаточно далеко, чтобы успеть принять ответные меры. Все же, на всякий случай, выпил зелье против ослепления, скостовав снова стелс и рванул наружу. Пет приветственно пискнул мне, щурясь в лучах вечернего солнца. Я присел за небольшим валуном, чтобы не быть простой мишенью для отдаленной засады, если таковая имеется. Прикинул, что метров через 200 крутой спуск сменяется все более пологим на следующие метров 700. Затем идет много кустов, а за ними уже и деревня, где в таверне меня ждет Адельхейд. Ну что же, пришло время использовать мой навык а-ля колобок. Привычно свернувшись кольцом, я скостовал регенерацию и бодро покатился вниз. Если на ровной местности такой способ передвижения давал 18 км в час, плюс эффект от бонусов артефактов на скорость, если таковые имелись при себе, то на таком крутом спуске я довольно быстро достиг 60-70. Пет летел прямо надо мной, и я пользовался данными его радара, чтобы не налетать на самые крупные камни, способные выбить из меня много единиц жизни. Мелких было в изобилии. Но регенерация прекрасно все отличивала. Плюс мой прокачанный навык имел неплохой бонус на снижение ущерба при качении. Практически без серьезного ущерба, миновав крутой спуск, я покатился по пологому, все больше замедляясь. К кустам я подкатил уже на скорости чуть выше крейсерской. Когда кусты стали погуще и катиться стало неудобно, я разогнулся. Стелс еще не закончился, и я быстренько забрался в заросли погуще. Пройдя до ближайшего пригорка, забрался на него и высунулся посмотреть в сторону горы с пещерами, которую только что покинул. Никаких наездников на грифонах видно не было. Похоже, мой отъезд произошел незаметно, и весь отряд сейчас по-прежнему находится у входа в пещеру в ожидании, когда валун снова исчезнет. И произойдет это с секунды на секунду. Только, боюсь, в этот раз они не скоро решатся пересечь то место, на котором он был. Еще через 5 минут я был уже около деревни и под стелсом вошел в нее, отозвав Пета в инвентарь. Тхакун был впереди, никаких сигналов о засадах не подавал. Еще 1,5 минуты, и я уже открывал дверь в свою комнату.